Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа мы приглашаем вас послушать передачу, подготовленную протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором православной школы. Передачу эту батюшка назвал так: «Старые стихи на новый лад». Ну, а затем, примерно в середине часа, в эфир выйдет заключительная передача из цикла «Судьба семьи, судьба России», которую подготовил и ведет Василий Вячеславович Зыбин.
Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя князя Александра Невского в нашем городе и настоятель небольшого одноименного прихода, также во имя святого князя Александра Невского. Вы знаете, что записывать данные передачи меня обязывает именно то, что я являюсь директором школы в нашем таком бедном депрессивном регионе, и забота о ее содержании, о том, чтобы школа могла существовать и давать образование детям, такое образование, в котором присутствуют церковные компоненты, совершаются богослужения. Вот эта забота, она и заставляет обращаться все время к источникам привлечения благотворительной помощи. Сегодняшняя запись – это абсолютный экспромт, поскольку Антонина Александровна Рендаренко обратилась ко мне с таким предложением записать передачу заранее. Но поскольку записывать заранее передачи, которые, как правило, у меня носят вид такого поэтического дневника с элементами радиопублицистики и иллюстрируется стихотворными текстами, заранее очень сложно записать то, что еще не прожил, то, что еще не написано, то, что еще не сказано. Поэтому, немного подумав, я решил обратиться к своим старым стихам, которые, может быть, не звучали уже давно ни на слуху и, может быть, уже забыты, и сопроводить их минимальными комментариями, чтобы придать этой записываемой передаче некий такой свежий такой блеск и аромат, скажем, обновленного, что ли, поэтического творчества. Ну, мне проще уже начать сразу со стихов. Вот проблема выбора в жизни. У нас, у всех, наверное, встает рано или поздно, что выбрать, как поступить. И вот когда я регулярно посещал православные ярмарки и иногда сидел за прилавком и наблюдал, ну, когда напротив меня мог находиться какой-нибудь вещевой отдел, где продавалась, например, верхняя одежда или что-то такое, я наблюдаю вот эти вот сцены магазинные, иногда писал такие стихи: «Выбирала дамочка одежду, выбирала дамочка одежду. Куртку, шубу, может быть, пальто. Продавец вселял в нее надежду, а она посмотрит — все не то. Эта шуба вроде длинновата, А к такой чулки не подберешь, это хороша, да маловато. А таких не носит молодежь, вот такую, только с капюшоном. А на этой капюшон не тот, та не вышла цветом, та фасоном, это... К сумочке не подойдет, магазину закрываться скоро. А она задумалась опять. Может, лучше вазу из фарфора, или зонтик, или подождать, что купить, чтоб смело выйти в люди. Шубу, куртку, может быть, пальто. Почему так в жизни выбор труден? То не так, и это все не то. Вот такой вот стих. Почему так в жизни выбор труден? То не так, и это все не то. Понимаете, а ведь это вот, собственно говоря, касается не только вопросов выбора, скажем, верхней одежды или чего-то такого. У нас, например, какие общественные дискуссии ведутся вокруг такого вопроса, вакцинироваться или нет, вот вакцинация. С одной стороны, человек начинает как-то думать, что эта вакцинация, она... не дает гарантии вот такой полной защиты от коронавируса, понимаете, а с другой стороны, и вроде бы вакцинированные не так сильно болеют. А вот у одной женщины, например, там родственники умерли, ну, родственница умерла вакцинированная, да, а вот этот вот человек вакцинировался и даже не болел, и человек, когда над всем этим думает, слышит разные голоса, не знает, как ему поступить, вот эта дамочка, она выбирает одежду, а тут ведь... Ну, более серьезный вопрос. И вот что делать в таких случаях, когда выбор труден? То не так, и это все не то. Вот, кстати говоря, насчет вакцины, это же тоже... То есть, действительно, здесь все не то. И болеть коронавирусом тяжело, это я по себе уже знаю. А вакцинироваться – это какие-то чужеродные вещества, которые попадают в наши организмы тоже. Возможность каких-то осложнений, эту вакцину еще тоже надо пережить, переварить. И вот как поступать, когда выбор труден? Нет, казалось бы, идеального варианта. Но и вот здесь вот что хочу сказать. Такое правило существует, ну, для меня. То есть сделать выбор с верой. Вот то, что ты выбрал, помолясь, можешь благословение даже взять. Выбрал, помолясь, и вот ты это выбрал, и благодари за это Бога. Что бы на этом пути ни произошло, какие бы сложности ни возникли вследствие твоего выбора, ты, выбирая с молитвой, так сказать, склоняешься под волю Божию, и Господь не оставляет на этом пути. Вот, ну вот, такое размышление, которое сопровождает стихотворение «Выбирала дамочка одежду». И почему-то вот попалось сразу стихотворение, тоже примерно такого же типа, ну, какой-то такой был дамский цикл, видимо, написанный во время посещения православных ярмарок. Стихотворение это называется «Телесериал». Достаточно старые уже эти стихи, «Телесериал». Ну, вот представляете, та же, может быть, дамочка, которая одежду выбирала, вот она делится своими мыслями. «Телесериал». Ну, прямо хочется чего-то типа модного. Ну, платье типа, чтоб позеленей. И мужа, типа с гор, такого гордого, или богатого, как старенький еврей, чтобы скандал, потом развод и замуж заново. За режиссера, чтобы взял свой сериал, или за кого-нибудь такого, типа главного, чтобы меня сам Путин обожал. Потом суды, подставы, эмиграция, в смятении генеральный прокурор, вокруг меня все время провокации. И тут вернулся тот, который с гор проходит жизнь в нелегких испытаниях, бывает, начинает что-то ныть, потом все в монастырь, на покаяние, покаяние снова в мир грешить, о чудеса падения свободного, о мемуары звезд на склоне дней. Нет, хочется чего-то, типа модного, ну, платье типа, чтоб позеленей. Вот такой вот стих, да, там споткнулся при чтении, проходит жизнь в нелегких испытаниях, бывает, начинает что-то ныть, потом чтобы монастырь на покаяние, а с покаяния снова в мир грешить. Вот это, кстати, тоже очень характерные проблемы выбора людей, то есть есть такие важные вопросы, в которых, делая выбор, нужно быть твердым в вере. Как я незадолго вот сказал, да, поделился своим авторским мнением, что вера, она всегда нужна в вопросах выбора. То есть это требуется, чтобы потом не жалеть о том, что ты выбрал, и принимать последствия своего выбора со смирением. Но вот особенно, когда речь идет о каких-то важных вопросах, вот здесь вот дамочка рассуждает, не пойти ли в монастырь, вот это вот наша лирическая героиня, да, этого стиха, потом, чтобы монастырь, на покаяние, и уже дальше, знаете, вот она это примеряет как некую роль, потому что затем она снова думает, а с покаяния снова в мир грешить. Вот, конечно, вот когда речь идет о выборе, следствием которого может быть спасение души, никаких колебаний мы не должны себе позволить. То есть такие размышления о проблемах выбора, они рождают такие стихи. Ну что, что-то простое такое почитать, понимаете, холодная погода, сейчас поздняя осень. Это самое такое трудное время года, когда мы входим в рождественский пост. Ну, одно из самых трудных для меня, потому что солнца все меньше, и вот эти вот, знаете, снега, ветра и все такое, и хочется чего-то теплого. И вот попался такой стих. «За чашкой чая, за чашкой чая. Прекрасный аромат, отборный чай, густой заварки цвет, нам говорит о многом. Про Индию, Непал, загадочный Китай, пространство купцов по непростым дорогам, про чайный клипер и торговый флот, про уходящие на север караваны, о многом песню тихую поет элитный чай, вливаемый в стаканы, среди трудов, скитаний и тревог нам чай несет спокойное блаженство, чтобы утешиться за чаем каждый мог». Наш президент, народ и духовенство, о, русский чай, собравший целый свет, из разных стран отправленный в дорогу. В России любят чай, стола без чая нет, мы пьем чаек и прославляем Бога. Вот такой вот стих, простой такой. В России любят чай, стола без чая нет. Мы пьем чаек и прославляем Бога. Вот это вот, между прочим, очень важно, чтобы всегда память о Боге у нас была. Пьем ли мы чай, делаем ли мы свои дела какие-то, занимаемся с вами трудами. Вот память о Боге, она, когда мы не можем молиться, можно сказать, заменяет нам молитву. А вот дальше, вот глядя, какие у меня еще есть стихи такие интересные из старых, нашел стихотворение, посвященное итальянскому музыканту, композитору и гитаристу Мауро Джулиани. Сейчас уж я, собственно говоря, гитару эту всю оставил, не то чтобы забросил, нет, просто я решил, что, ну, не имея должных способностей к музыке, конечно, потратил на нее время не зря. Это было какое-то время такого, знаете, самопознания и познания каких-то основ музыкального творчества, которые, конечно, необходимо, служа в храме, понимать, как работает хор, как вот с ним надо взаимодействовать. Но я понимаю, что сам я человек не музыкальный, и больше, конечно, стараюсь заниматься чтением, читаю самую разную литературу, чтобы, с одной стороны, компенсировать то, что я сейчас вот не бываю в разъездах, и впечатлений у меня меньше, а творчество все же требует впечатлений. С другой стороны, это тоже процесс познания, узнаешь много нового, и вот то же самое про гитару. Сейчас вот читаю «Саксона грамматика» «Деяния Данов», и там он описывает такой эпизод, когда на перу появляется музыкант, который говорит, что он может своей музыкой довести присутствующих до неистовства, но его, конечно, просят это продемонстрировать, музыкант этот, гитарист, там кефара упоминается, то есть это такое старинное название гитары, просит вынести из зала оружие, и конунг, король, как обозначает это «Саксон грамматик», книга написана у него на латинском языке была изначально, на латыни, вот. Очень издание хорошее, сопровождаемое многими комментариями. Вот, значит, начинают слушать. И король впадает вот в это состояние, ну, видимо, боевого транса, в который впадали берсерки вот у скандинавских народов. И, собственно говоря, имея выдающиеся физические данные, он успевает убить нескольких своих воинов, прежде чем его останавливают. И вот этот государь, он когда пришел в себя, он очень покаялся, ну, музыканту ничего, конечно, не было, там про это не написано, а сам он отправился в паломничество и в покаянии, поехал в Константинополь, и потом умер, кажется, на Кипре, он и его супруга. Вот такой вот интересный попался рассказ про то, как талант музыканта довел людей до сумасшествия. Ну, смотришь, наверное, где-то и в наше время такое бывает, особенно когда современные вот эти рок-группы тяжелого какого-нибудь металлического направления заводят людей, и толпа беснуется с криками. Вспоминаешь Саксона Грамматика, можно вспомнить вот этот вот интересный эпизод. Но стихотворение, посвященное Мауро Джулиани, это, конечно, стихотворение, посвященное гитаристу, более такому изящному. Если бы дальше уже не распространяться, прочитаю этот старинный стих, написанный, когда я еще занимался классической гитарой, мне было интересно играть какие-то музыкальные произведения, в том числе и авторство самого Джулиани. Весенний ветер распахнул окно, подул на орхидеи и герани, в бокалах итальянское вино, с гитарой сам маэстро Джулиани. Что музыка? Какой в ней право смысл? Лишь власть и деньги делают здесь первым, и так наивен этот гитарист, и все его этюды и аллегро, и вся его искусная игра не победит сердца аристократов присыщенного венского двора, не привлечет к нему людей богатых. Зачем ты был? Что нам хотел сказать, когда был подан как вино к десерту? Хотел ли что-то миру доказать, когда писал прелюды и концерты, и ты ушел? И целый мир пройдет, и слава мира канет, как в тумане. Зачем? Зачем в конце веков поет твоя гитара, мастер Джулиани? Вот этот вот стих вспомнился. Зачем, зачем в конце веков поет? Зачем ты был? Что нам хотел сказать? В чем смысл того, что человек живет, имея некий творческий дар, имея талант, который он должен раскрыть, и произведение которого выставляется на продажу, и предметом роскоши становится сам автор, который присутствует здесь среди вот этой изнеженной венской публики. А брат Мауро Джулиани, кстати, в России, как я помню, в Санкт-Петербурге музыку преподавал. Ну, вот в те годы, когда мы еще не знали про коронавирус, именно судьба творческого человека, она меня занимала. Ну, а почему она меня занимала? Потому что сам, вот как вот я вот начал привлекать внимание к проблемам нашей школы. Ведь вот если говорить все время, ой, у нас все плохо, нам не хватает денег, мы такие бедные, несчастные. Ну, конечно, есть такая манера собирать пожертвования, но на самом деле это, в общем-то, не так и эффективно, потому что как это так? Мы помогаем, помогаем, а у вас все плохо и плохо, плохо и плохо. Значит, неэффективно вы работаете, значит, там что-то у вас в управлении не так. Я сейчас могу сказать, что нет, у нас, конечно же, очень неплохо все, слава тебе, Господи. Ну, школа работает за счет существует благотворительного участия, но, слава Богу, она у нас сейчас стабильно существует, работает, выпускает учеников, преодолевает сложности, связанные с эпохой коронавируса. Ну, вот, чтобы выйти на это состояние, чтобы не говорить только о том, что плохо и так далее, о чем я сказал, вот, я, конечно, попытался задействовать свой вот этот скромный сочинительский дар. Я и в молодости писал стихи, мы с супругой познакомились в литературном объединении при отделении Союза писателей в Иванове все время. Ну, потом я это все забросил, счел ненужным в повседневной сочинической жизни, а вот это директорство, оно вот заставило меня поднять и упражнять вот этот вот эту способность к стихосложению. И вот сейчас я смотрю на старые свои стихи, которые я написал, открыл тут вот на компьютере сборничек старый, и смотрю, что там в нем есть. Вот стихотворение «Соловей», тоже посвященное этой теме. А написано оно было, когда начался конфликт на Донбассе, который, в общем-то, страшно было видеть, как вот в это весеннее время, когда цветут сады, и у меня под окном тут яблони расцвели, запели птицы, и люди с такой жестокостью убивают друг друга, идет война на территории, которая всегда вот в моем сознании, как, так сказать, советского человека, воспринималась как территория Родины, как территория нашего государства. Вот, понимаете, вот такие вот имперские задатки у русского человека, воспитанного в Советском Союзе. Их никак нельзя вот преодолеть. Вот Родина, вот и все, понимаете. Тяжело было это видеть. И написал такое стихотворение. «Соловей, соловей, над безумием мира, над скорбью моей, среди яблонь поет соловей». Среди белых цветов, выше всяческих слов, нам о Боге поет соловей. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Там, где люди стреляют в людей, там, где солнечный мир превращается в ад, там рая поет соловей. Бог ему повелел украшать наш удел, чтобы было на сердце светлей. Мир проходит, как сон, на закате времен. Прославляет Творца соловей. Вот такой вот стих. Мир проходит, как сон, на закате времен. Прославляет Творца соловей. И находясь, так сказать, среди событий этого страшного мира, здесь наш лирический герой, он вот как бы видит вот то, что мир идет к концу, и в нем происходит страшное, но вот этот соловей воспевает красоту мира, созданного Творцом, воспевает пути премудрости Божией. И прекрасный мир, который сотворил Господь, но в котором вот существует человеческое жестокосердие и война, и много всего такого. Ну, смотрю вот я на этот старый сборничек и думаю, чтобы еще почитать. Есть такое стихотворение «Онегин». Оно, конечно, написано под впечатлением от этого бессмертного произведения Пушкина «Евгений Онегин». И вот оно мне как раз сейчас и попалось. То есть мы говорим о роли творческой личности среди вот исторических катаклизмов, да, то есть как вот он видит этот мир, скажем, поэт, музыкант, когда вокруг, казалось бы, все рушится. Ну и вот, ладно, не буду продолжать, стихотворение «Онегин», которым хотел сегодня тоже поделиться. «Онегин». Растленный циник, питерский мажор, от карты, от пера нас всех в деревню тянет, там, где умом Россию не понять. Наш мир уже горит, и пламя не унять, и я порой в деревне отдыхал. Так напишите же, о друг мой Александр, чтобы Онегин ваш женился на Татьяне, чтоб Ленского он зря не убивал. А дальше... Драматический расклад. Народовольцы, бомбы, террористы, проклятием заклеменный враг восстал. Народ безмолвствует, и в души сумрак мглистый прокрался. И сомнения нашептал, в которых мать Россия, как в тумане, спас на крови Екатерининский канал. Так напишите же, о друг мой Александр, чтобы Онегин ваш женился на Татьяне, чтоб Ленского он зря не убивал. А далее... Там ужас революций, Онегин, Троцкий, все заодно, к перу от карты, к картам взяв перо, на призрачных просторах интернета, на черной речке расстрелять поэта, Россия-мать пошла гулять на дно. Кто правит бал здесь? Тем заказан бал, и я порой топил свой ум в стакане. О, Александр, исправьте ваш финал, чтобы Онегин ваш... Женился на Татьяне, чтоб Ленского он зря не убивал. Вот такое стихотворение. Компьютерные звуки, ну тут вот телефон лежит на ноутбуке, тут вот прорвется вот это вот что-то, на слове «финал» как раз бабахнуло. Кто правит бал здесь, кем заказан бал. Ну вот, в общем, такое вот стихотворение родилось под влиянием прочтение и прослушивание романа Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина. Ну, да, помощь школе. Как я говорил, я же являюсь директором, и, собственно говоря, помощь школе можно оказать, найдя на сайте наши реквизиты. Сайт школы обретается, если забить в поисковик «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма», и в разделе «Реквизиты» найти полные реквизиты школы. Не так-то много там новостей, вообще мы сайт ведем не очень хорошо, но я сам не люблю его вести, и, в общем-то, честно говоря, у меня с годами такое вот отторжение интернета развелось, что по сайту школы, наверное, это заметно. Мы стараемся более в реальной жизни существовать, чем в сетевом пространстве. Но основная, конечно, информация о школе там есть, там документы можно наши найти, самые такие важные, интересные, сейчас это все выставляется. Вот. Но проще оказать помощь можно, если перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8 960 512 48 59. 960-512-48-59. Еще в конце, может быть, его назову. Этот телефон. Единственное, что не надо на сам телефон. Вот на счет телефона не надо класть. Именно в Сбербанке есть операция на карту, привязанную к номеру телефона. Потому что это компания, которой принадлежит этот номер. Очень большие проблемы у поставщика этой услуги телефонной вывести деньги с их счетов. Что туда попало, то я никак не могу оттуда. Вот последнее время с ними так, проблемы. То говорят, лицензию банка отозвали, то еще чего-то. Ну, это же их проблемы, не наши. Но лучше на карту, чем на телефон. И опять же, вот о личности поэта в эти вот непростые времена. Стихотворение «Траурный минор». Почему-то так оно называется, про Соловьев, опять же, образ Соловья, и тоже написано весной, но, может быть, не в этот год, а попал в тот же сборник «Траурный минор». А соловьи поют свой траурный минор. Они поют, а мир наш погибает, ни денег им не надо, ни наград. Неинтересно им попасть в наш хит-парад, тот, кто не спит в ночи, их песню понимает. Так и поэт. Он с виду мелет вздор, и не понять, он счастлив или страдает. Он к славе глух, готов принять позор, и миру чуждый траурный минор спасителя во мраке прославляет. Вот странная мысль, да, миру чуждый траурный минор спасителя во мраке прославляет. Это вот в душе этого соловья, ну, в душе поэта, да, звучит что-то такое. С одной стороны, минорные, траурные, ну, вроде сарабанды, скажем, да, какой-то. И в то же время там звучит тема красоты вот этого умирающего мира, который сотворен Богом, который постарел, состарился, пришел к концу, к последним своим временам, и, собственно говоря, как жизнь человека приходит к концу, так и жизнь этого мира приходит к концу, и нам всем должно воскреснуть со Христом. Естественно, чтобы воскреснуть, нужно умереть, как сам Спаситель наш принял смерть. И вот эта вот печаль о смерти прекрасного, которая, как мы верим, восстанет обновленным во Христе, вот это вот здесь, да, так и поэт, он с виду мелет вздор, и не понять, он счастлив или страдает, он к славе глух, готов принять позор, и миру чуждый, траурный минор, спасителя во мраке прославляет, и миру чуждый, траурный минор, спасителя во мраке прославляет. Ну, чтобы еще такое прочитать в конце этой передачи. А вот, нашел тоже старый и очень неплохой стих. Он называется «Постсоветская» или «Постсоветский стих». И, собственно говоря, видимо, люди, которые вышли из того времени, из советского, ведь кроме всего плохого, вот этого атеизма воинствующего, который нам насаждали, вот такого атеистического воспитания, сквозь дебри которого надо было дойти до веры, до религиозности, и это было очень непросто сделать каждому из нас. Редко кто был воспитан в христианской вере, в православии, да и верующие люди испытывали большое такое общественное давление, очевидно. Вот. Но кроме всего этого, было в то время и много хорошего. Вот то, что сейчас может быть утрачено даже и безвозвратно, понимаете? Потому что изменилось само общество, изменились условия, в которых мы живем, и никогда уже, наверное, не будет таких людей, которые выросли без интернета, играли там во дворе в футбол, там, ну, просто не знаю, что можно подвиснуть в онлайне. Такой вот стих, постсоветский стих. «Среди злого последнего века и утраченных главных начал человека ищу, человека я, да такого, чтоб не подкачал, чтоб не был равнодушным он зрителем, если кто-то с ним рядом в беде, программиста, врача и учителя, и сантехника, и т.д. В наше штатное расписание он несет свой достойный труд, там, где требуется сострадание». Он не спросит, мол, сколько дадут за участие и милосердие, он не требует мзды и похвал, человека ищу, усердно я до такого, чтоб не продал, с поля боя он вынесет раненых, в рукопашной не струсит он, как советские госты, он правильный, православный он, как типикон, всюду суетное и ложное. Отступление, вранье и война. Человека ищу я, Божьего, в наши страшные времена. Вот, да, человека ищу я, Божьего, в наши страшные времена. У нас вот, ну, провинция так искудела, когда вот в годы перестройки там и так далее, люди начали уезжать на стройки Москвы и оставаться, стараться остаться там, в больших крупных городах. И, соответственно, вот найти такого человека, который надежен, который даже и наемника добросовестного, это уже, ну, большое такое достижение. Слава Богу, я благодарю Господа, у нас коллектив школы, вот слава Господу Богу, он укомплектован, и сотрудники все хорошие. Это я как директор только рад. Вот этот стих, он, можно сказать, директорский такой стих. И заканчивая эту передачу, напомню, что поддержать нашу школу можно, перечислив деньги на банковские реквизиты школы, которые можно найти на сайте школы в разделе «Реквизиты» в поисковике «Православная школа Кинешма», забейте и найдете там, значит, сайт школы нашей, раздел «Реквизиты». Проще это сделать, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону. На сам телефон не надо, лучше переводить на карту. Карта привязана к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. Спаси вас Христос всех, дорогие радиослушатели. Милость Божия да будет со всеми нами. Аминь.
Это был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме. Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии тяжко болящего Валентина, отца протоиерея Дмитрия, и тяжко болящего отрока Николая. В течение нескольких вечеров звучала в нашем эфире беседа Василия Вячеславовича Зыбина «Судьба семьи, судьба России». Сегодня в эфире заключительная программа с его участием.
С 1920 года Николай Тимофеевич находится в эмиграции во Франции. Если брать торгово-промышленников, они сумели впервые в российской истории организоваться именно в эмиграции. Парадокс. Не было Большого Союза в Российской империи, когда у них были и фабрики, и круг общения, и связи с властью, но организоваться им удалось в эмиграции торгово-промышленный и финансовый союз. Это объединение петербуржцев и москвичей в одну организацию торгово-промышленников. Москвичей представлял Николай Тимофеевич Каштанов, Владимир Павлович Рябушинский. Конечно, большую роль там играли бывшие владельцы вот Сибирского банка, по-моему, Денисов, нефтяники Леонозов, Гукасов. Но вот эта вот купеческая промышленная буржуазия, аристократия вот московского региона, она там присутствовала. Очень интересные взаимоотношения внутри. В своих воспоминаниях Николай Тимофеевич пишет, что у них чуть не состоялась дуэль с Третьяковым. Третьяков как-то на собрании выступил с неуважением по отношению к московскому купечеству, сказал резкие слова, и Николай Тимофеевич Каштанов не подал ему руки после выступления, хотя они, у них были товарищеские отношения. Произошел конфликт, Третьяков прислал секундантов Каштанову на квартиру. Каштанов, будучи гусарским офицером и хорошим стрелком-охотником, несмотря на возраст, принял этот вызов. Они должны были драться на дуэльных пистолетах в Булонском лесу. Митрополиту Евлогию и настоятелю Свято-Сергиевского подворья с большим трудом удалось их помирить. В храме Свято-Сергиевского подворья они выпили по стакану красного вина, помирились, пожали друг другу руки. Вернее как, Третьяков взял свои слова обратно, Каштанов протянул ему руку. На этом инцидент был исчерпан.
Вот представление о чести, да? Нам и не снилось, что называется, к сожалению.
Что можно еще сказать о деятельности Каштанова в эмиграции? Первые десятилетия, конечно, все ждали быстрого крушения Советской России и рассматривали свои заводы, фабрики, имущества как активы, которые дают гарантию существования, безбедного существования вот в эмиграции во Франции. Каштанов пытался организовать дело, восстановил по французскому законодательству общество суконных фабрикантов, потому что с 10-го года он был основателем и учредителем Всероссийского общества суконных фабрикантов России, он его восстановил во Франции, но происходит политическое признание Советской России, происходит на Западе ряд экономических кризисов, которые также активные противодействия советских специальных служб наиболее активным членам эмиграции, я имею в виду РОВС, похищение генерала Кутепова. То есть советская власть тоже не сидела сложа руки, а боролась вот с остатками той исторической России, которые еще пытались сопротивляться. Происходит следующее. Здесь наши люди не опускают руки. Даже в эмиграции организовывают тот культурный, духовный, религиозный мир, от которого они ушли, покинув наше отечество. На примере Каштанова это участие в основании общества «Икона» в Париже, который Владимир Павлович основал в 25-м году, в 27-м уже трансформировалось в организацию, в общество, а в 28-м году уже была первая выставка общества «Икона», как раз, скажу современным языком, в офисе Торгово-промышленного финансового союза на площади Дюпале-Бурбон-5 в Париже. Она находится рядом с Национальным собранием Франции, очень престижное место. Торгово-промышленники там устраивали бесплатные званные приемы и обеды для французской политической элиты, ну и для привлечения интереса к русским иконам и к русской культуре в здании Торгово-промышленного финансового союза происходила первая выставка общества «Икона». Русская диаспора в Париже была очень большая, и Александр Невский собор уже не вмещал всех желающих, и службы проводились уже на улице, решили организовать Свято-Сергиевское православное подворье. Одним из учредителей, участников учредительного комитета, был Николай Тимофеевич Каштанов. Он ходил в финансовую комиссию, и одним из первых взносов в 5000, вспоминая рублей золотых или франков, скорее всего франков, 5000 франков, да, сделал бывший председатель Совета министров Российской империи граф Каковцев. Он был знаком с Николаем Тимофеевичем Каштановым, и первый подписной лист на такую большую сумму представил, его нельзя назвать деловым партнером, но человек, с которым Николай Тимофеевич активно вел переговоры в Российской империи накануне Первой мировой войны. Подрастают дети Николая Тимофеевича Каштанова в 30-е годы. Общество суконных фабрикантов пытается защитить свои уже... На политические вопросы редко поднимаются на собраниях, но экономические интересы пытаются защитить, потому что заводов нет, домов нет, особняков, усадеб подмосковных тоже нет. Но остались те деньги, о которых мы с вами говорили, на счетах в зарубежных банках, и которые с большим трудом и скрипом удается возвращать владельцам. Нанимаются адвокаты, происходят судебные процессы. Николаю Тимофеевичу приходится выезжать в Лондон, встречаться с представителями английской правящей элиты, с родственниками премьер-министра, для того, чтобы, ну, с одной стороны, объяснить им ситуацию, а с другой стороны, зная европейские нравы и традиции, финансово заинтересовать их в возвращении хотя бы части денег, которые лежат в английских банках. Это воспоминания их очень читаемо, и ему это удается. В тех воспоминаниях, которые удалось получить, там написаны все суммы, которые удалось ему вернуть, как по линии торгового дома братьев Каштановых, чьи активы являются непосредственно юридически на его фамилию, так и своим ближайшим соратникам по обществу суконных фабрикантов. От парового двигателя села Подмоклое до эмиграции в Париже, вот это вот русский путь. Я тоже думал, что история изучения семьи, наверное, закончится парижским периодом, но это оказалось не так. На самом деле, что происходит, вот, я скажу на примере семьи Каштановых. Происходит понимание того, что быстро вернуться домой не получится, но понимание происходящих экономических и политических процессов, которые происходят в мире, оно достаточно глубокое и рассчитано на понимание на очень долгое время. И они готовятся к возвращению в Россию, но не как каратели мстить, а как формирующаяся новая элита для того, чтобы организовать в данном случае экономические процессы, имею в виду суконную промышленность. Что для этого делается? Общество иконы, Свято-Сергиевское подворье – это восстановление духовных традиций, религиозных традиций русского общества, чтобы они сохранились, потому что с 30-х годов начинается активная борьба с церковью в Советской России. Вообще, эту эмиграцию первой волны ученые называют эмиграцией успеха. Несмотря на то, что произошли такие трагические, тектонические сдвиги в их жизни, крушение мира, в котором они жили, и который они создавали своими руками в течение нескольких поколений, они не потеряли себя, вот тот духовный стержень, который как бы делает наш народ великим. Они начинают давать прекрасное образование своим детям. У Николая Тимофеевича было две дочери, Екатерина старшая, Ольга и Николай Николаевич. Так вот, они получают прекрасное образование, которое еще началось в России, продолжилось в эмиграции на Принкипа, и уже в Париже они ходили во французский лицей, к ним приходили, чтобы они оставались истинными православными и русскими людьми, занимались русским языком. Супруга Екатерина Федоровна обучала их молитвам. Вообще, квартира Николая Тимофеевича Каштанова в Париже, как говорили многие его современники, которые были вхожи в дом Каштановых, это был маленький московский мир в Париже. И вот семинар в Доме русского зарубежья, он назывался «Русский адрес». Я его заканчивал слайдом, на котором Николай Тимофеевич Каштанов красивыми русскими буквами, уверенным почерком пишет фамилию, имя, отчество на русском языке и адрес в Париже на французском. Вот это вот как бы яркий пример русского адреса в данном случае эмиграции первой волны. Эмиграция первой волны, она была успешной. Мы уже говорили с вами про Сикорского и про Зворыкина, про строительство Нормандии, знаменитого французского лайнера «Голубой линии», про рабочих завода «Рено», про девушек, детей наших эмигрантов первой волны, которые оказали очень сильное влияние на развитие французской жизни и дизайна моделей одежды той эпохи. Екатерина Николаевна Каштанова, они все были активными участниками русского студенческого христианского движения. Там познакомились с своими мужьями, тоже молодыми людьми, но которые успели повоевать в белых армиях, тоже были молоды, но уже все изранены. Екатерина Николаевна Каштанова стала Екатериной Николаевной Еремченко, это младший офицер пехотного генерала Маркова полка, активный участник студенческого христианского движения, затем помогал Николаю Тимофеевичу в работе антикварного магазина «Москва» в 30-е годы, в конце 20-х, в начале 30-х годов Николай Тимофеевич на улице Рен открывает антикварный магазин «Москва». И это становится на завершающем этапе жизни Каштановых, ну, как бы семейным бизнесом в эмиграции. Она вхожа в мир известных парижских антикваров, предлагала очень интересные модели одежды для французских кутюрье. Самое интересное, что они не отказывались от получения французского гражданства. То есть вот эти нансовские паспорта,
да,
они так...
Очень многие люди, да,
они так...
сохраняли гражданство Российской империи, а чтобы выжить там, нансеновский паспорт.
Ольга Николаевна Каштанова, вторая дочь Николая Тимофеевича, стала в замужестве Житкова. Иван Николаевич Житков... Это москвич. До начала гражданской войны и революционных событий 1917 года он был студентом императорского технического училища. С началом Первой мировой войны добровольцем пошел в армию. Студент очень старой московской купеческой семьи. Он окончил краткие курсы Александровского юнкерского училища. Так как он был технарь по образованию, он служил в русской императорской армии в Первую мировую войну. Звучит очень современно, но на самом деле и тогда это уже было. Тяжелый гаубичный тракторный дивизион.
Самоходки такие, которые тащили пушки, да?
Самоходок тогда не было, а именно трактора, орудия были тяжелые.
Тягачи.
Тягачи, да, вот, тягачи – это более такое, более правильное слово. Он получил ранение, георгиевский кавалер 4-й степени, сустав правой руки у него был поврежден. После излечения в госпитале он активный участник белого движения, он в русской армии, в Врангеле был до эвакуации Севастополя, занимался обучением молодых артиллеристов в артиллерийской школе, тесно связан с английской миссией в Крыму. Галлиполиец. И один зять, и второй, они галлиполийцы. Поэтому вот недавно встречаясь с потомками галлиполийцев, хотя они возвращаются потихонечку сюда, младшее поколение галлиполийцев, они возвращаются в Россию. Мне было легко с ними найти общий язык, но не знаю, как это объяснить. Мы разговариваем на одном языке. Они потомки уже французских граждан, которые возвращаются в Россию. Я потомок семьи, которой удалось сохраниться здесь. Но спустя несколько минут общения мы начинаем друг друга очень понимать и чувствовать. И вот эта вот грань различий, которая откладывает время, оно стирается. Что происходит с Ольгой Николаевной и с Иваном Николаевичем Житковым? Они отправляются учиться в Соединенные Штаты Америки. Вот почему след оказывается в Соединенных Штатах.
Один экземпляр воспоминаний в библиотеке Конгресса.
Два экземпляра. Один экземпляр в библиотеке Конгресса, а второй в библиотеке Колумбийского университета. Иван Николаевич Житков, он владеет несколькими языками. Помимо технического образования, он получает экономическое. Издает в Соединенных Штатах в начале 30-х годов труд по финансовой системе Соединенных Штатов, получает грант от правительства США. Ольга Николаевна, дочка Николая Тимофеевича Каштанова, по образованию химик, она становится магистром Колумбийского университета. И незадолго до начала Второй мировой войны ее назначают директором одного из химических предприятий в Соединенных Штатах. Она работает и публикует над трудом по химии, по-моему, о бензальдегидах. Я тоже могу ошибаться, не химик, извините. Но эта работа опубликована. Она хранится в той же библиотеке Конгресса США. И вот уже здесь, подводя круг о Каштановых, как бы не ставя точку о современности, но подводя как бы круг. Вот русский путь от водяного двигателя в селе Подмоклое до библиотеки Конгресса США. Это люди, наши соотечественники, не только говоря о семье Каштановых, которые сделали свое имя сами, своим трудом, образованием, очень чутким и тонким пониманием той почвы, из которой они вышли, той социальной среды, в которой они жили, очень чувствительно настроенными экономическими процессами, которыми они руководили для создания не просто успешного продукта, а ответа на вызовы, которые стояли вообще перед Россией. Потому что, судя по той деятельности, которой они занимались, это характеризует масштаб личности этих людей. Это, наверное, то, что, может быть, нам не хватает современной реальности и действительности. Почему? Потому что, опять вернемся в начало нашего разговора, все как-то очень рассчитано на короткие деньги, на короткий исторический период развития.
На быстрый успех, вот сегодня, сейчас, завтра хоть трава не растет.
Дальше 5 лет такое впечатление, что никто не думает. А здесь люди думали даже не о своих детях, а о том, что от этих детей, которым они дают образование, которым они передают свои предприятия, что может пойти в дальнейшем внукам на пользу нашего Отечества. В завершение хочу сказать, что Николай Тимофеевич Каштанов в годы Второй мировой войны, потому что очень много есть обвинений в сторону эмиграции первой волны о сотрудничестве и коллаборационизме с оккупационными властями во Франции. Эмиграция, как и русское общество, как и любое общество, оно неоднородно. Движения были разнонаправленные. Но то, что касается семьи Каштановых, я могу с уверенностью сказать, что, изучая круг общения Николая Тимофеевича в эмиграции, ну, кто у него были? Друг Владимир Павлович Рябушинский. Митрополит Евлогий был его духовным наставником и желанным гостем дома. Они обсуждали очень многие вопросы, советовались. Граф Каковцев, он был одним из того круга общения, с кем это продолжилось уже во Франции, в эмиграции. Деникин приглашал Каштанова участвовать в правительстве в вооруженных силах Юга России. Все эти люди, достойнейшие люди, всегда душой болели за свою родину. В тяжелейших условиях, в которых оказалась Россия в годы Великой Отечественной войны, они всегда были душой, энергией, эмоциями, переживаниями с народом, который отстаивал свою независимость. Вообще, говоря еще проще, право на свое существование. Митрополит Евлогий прочитал молебен во славу победоносного французского оружия в соборе Александра Невского. Деникин и Рябушинский отказывались сотрудничать с оккупационными властями, принципиально не шли на сотрудничество. Их позиция вызвала даже уважение у послевоенного советского руководства, которое имело рычаги воздействия на европейскую русскую эмиграцию после Великой Отечественной войны, но сказали, что этих уважаемых стариков не трогайте. Вот. В Доме русского зарубежья мне задавали вопрос о судьбе Каштановых в годы Второй мировой войны. Сын Николая Тимофеевича, Николай Николаевич, получил французское гражданство. Был добровольцем во французском флоте. В годы начавшейся войны, как французский гражданин, он воевал с гитлеровцами, был контужен и уже после капитуляции Франции работал в Министерстве торговли Франции. То есть ни круг общения, ни судьба родных, они не подразумевают того, в чем иногда могут голословно люди, так сказать, около истории обвинять эмиграцию первой волны во всех тяжких грехах. Николай Тимофеевич Каштанов скончался в 1950 году, в апреле, весной, похоронен в могиле вместе с супругой на кладбище Ботиньоль. Она скончалась в 1941 году. После этого он сел за воспоминания и мемуары. В 1942 году вот эта вот боль утраты супруги, она у него сквозит через все вот эти вот мемуары и воспоминания. Потому что так тепло, с такой болью, на таком нерве это все описано, что это в третьем лице, что это представляется очень живой картиной. И меня, как потомка одного из Каштановых, очень ранит.
А удалось отыскать сегодняшних потомков там, французских родственников, проще говоря?
Ситуация с поиском и восстановлением истории семьи развивалась очень динамично. На тот период, когда я начал собирать, вопрос об этом не стоял, потому что я просто об этом не знал. К тому моменту, когда появились воспоминания и появились те нити, которые, нити судьбы, которые могут восстановить всю историю семьи Каштановых, у нас случился мировой коронавирус, который помешал...
Значит, история не закончена, поиски продолжаются.
История не закончена. Почему? Потому что помогают очень многие и сказали, что за могилой на Ботиньоле ухаживают. Зная французское законодательство, если за могилой ухаживают, значит, заключен договор, скорее всего, с родственниками, с потомками.
А может быть, они сами ухаживают?
Может быть, они и сами ухаживают. Насколько я знаю, у американской линии, вот у Житковых, была дочь Татьяна. У Екатерины Еремченко тоже было две дочери, крестники Николая Тимофеевича. Это будет следующий этап поисков. Начинал я с малого, но продолжение всего вот этого процесса идет все дальше и дальше. Узнаются новые маленькие подробности, расширяется круг общения знакомых, историков, связанных как с эмиграцией, так и с политической жизнью. Есть куда идти, в каком направлении, и дальше работать по данной теме, да.
Мне кажется, Василий Вячеславович, это и вас меняет, это и вам, ведь вот из простого как бы интереса к своим родственникам, наверное, это все-таки вылилось нечто большее, скажем так.
3 года назад я практически еще ничего не знал, мне было многое неизвестно, и скажу вам честно, я жил немножко другой жизнью, и многие те поступки, которые я совершал раньше, и которые я, возможно, буду совершать в будущем в своей жизни, намного я уже смотрю другими глазами, и у меня внутри уже другая личностная мотивация. Жить как прежний я уже не смогу. Что дает не просто для Василия Зыбина изучение истории своей семьи, своего рода? Это для каждого уважающего человека знать историю своих предков. Это понимать те координаты, в которых ты находишься. Все на примере семьи Каштановых и Ильгиных, всю глубину истории семьи. Это поможет понять и подсказать тебе самому, как поступать в дальнейшем, какие дороги выбирать. Это дает оценку того, что ты пережил, той истории и реальной действительности, которая происходит вокруг себя. Это формирует сознание человека, который изучает историю своей семьи. На самом деле, это можно считать делом государственным, потому что через историю каждого мы возвращаемся в историю той исторической России, о которой мы практически не знали. Вот те геополитические, политические, экономические, культурные вызовы, с которыми сталкивается наша страна, наше общество, да и каждый человек, сталкиваясь с трудностями. На самом деле, зная историю своей семьи, они помогают их решать и отвечать на те вопросы, которые нам ставит современность. Благодарю вас и радиослушателей за то внимание, которое вы уделили истории семьи Каштановых и той работе, которая будет продолжаться для ее восстановления.
Мы благодарим Василия Вячеславовича Зыбина за цикл интересных, душеполезных программ и надеемся на новую встречу с ним.